Я сегодня хочу дать один урок, который, в общем-то, не на обычные темы. Но это касается и всех нас, которые мы сейчас начали учить Масорет Кидушин, а кроме того, касается каждого еврея, который женится или женился. Есть такое слово, называется Кидушин. Кидушин. Что это такое? Что это такое? И на сложность этой темы указывает то, что Масехет Кидушин обращает внимание Гмара на втором листе, второй странице, что в первой мишне в Кидушин, когда речь идет о освящении, приобретении невесты, то упоминается слова «Иша никнит», «Жена приобретается». А вот в начале второй главы там сказано другие слова «Иш мекадыш». Мужчина освящает. Освящает. О чем? То есть сказано, говорят, такая интересная вещь, что есть слово «приобретение» — это слова Торы. «Кикох иш ишу», когда человек приобретет жену. А вот понятие «кидушин» это называет гмара, это язык, которым пользуются мудрецы Торы. Язык дерабанан. Ну это что? Это некоторое условное название, которое употребляют наши мудрецы, это нечто более глубокое. И я хочу вещь немножко объяснить, что наши мудрецы, кроме постановлений, которые устанавливают, для нас обязаны как закон, кроме того, они раскрывают нам глубокий смысл сказанного в Торе. И поэтому слово «кидушин» оно имеет очень глубокий смысл по закону Торы, хотя Тора этим термином не пользуется, кто же касается приобретения жены, не пользуется. Это объясняет Гмара такими словами, что почему называется «кидушин». Он «асарута алькулы алмеке эгдиш». Он буквально сделал свою невесту, запрещенную для всего мира, как будто она посвящена небесам. Небесам. Я хочу эти вещи немножко объяснить. В чем смысл этого? Самый простой смысл этого, когда мы изучаем тему приобретение жены. Эта тема буквально называется Тора приобретения. Однако, скажем так, то, что касается приобретений всевозможных, есть право хозяина, и даже обязанность с кем-то поделиться. Он купил, допустим, хлеб. Он приходит бедняк, который нечего кушать, просит у него хлеб. Это право и обязанность хозяина дать ему кусок хлеба. То, что он его приобрел, это не причина его не дать другому. И даже если, например, человек приобрел себе какой-то предмет пользования, какую-то утварь, его просят одолжить попользоваться. Безусловно, заповедано дать другому тоже пользоваться. То есть это как-то было на одном уроке Рава Пинкуса. Это было тут напротив нашей Шватаны, Бетамидаш Биан, который давал серию уроков о молитве. И там он увидел книгу, на которой было написано, что никому нельзя пользоваться. Он тогда говорил примерно так, что он уверен, что в Ешиве Авраама Авину такого не было написано. Не было написано. То есть, давайте просто поймем, когда у нас есть какое-то наше приобретение, это совершенно не исключает то, что хозяин этого приобретения, это дать пользоваться другому. Наоборот, это лучший способ использования, это кроме того, что он пользуется, он еще дает им другим, он зарабатывает мицву. Есть только одна вещь, которая невозможно дать другому пользоваться. Это жена. Это жена. Даже если очень хочется. Почему? Потому что есть в Торе, кроме заповеди приобретения жены, есть запрет эшет иш, замужней женщины. Это страшающий запрет, наказывается смертной казнью за его нарушение преднамеренное. И никакие согласия мужа тут не помогут. Называется Исур Эрва. Исур Эрва. Это запрет включает вставать в силу с момента кидушим, даже до того, как он ее взял в дом, до того, как она стала до хупы. Это именно сила кидушим. И это то, что видели наши мудрецы, что не просто приобретение, это приобретение, которое несет в себе еще вес освящения. В каком смысле? Это приобретение. Мы привыкли говорить «Атму кудешет ли батабан зукар от Моишева Исраэль». Ты посвящаешься мне, этим кольцом, как по закону Моше и по обычаям Израиля. Так принято. Но есть другие формы, так сказать. Ты приобретаешься мной, как сказано в Торе и так далее. Но последствием этого приобретения является освящение. То есть момент, когда девушка освящается, когда она приобретается с ним женихом, даже еще до хупы, она запрещается для всего мира, как замужняя жена, и никакая добрая воля его, ее мужа или ее не могут ни на йоту уменьшить этот запрет. Он может дать ей гет, пожалуйста. Ну, она просто не будет замужней женой. Но пока она замужняя жена, это экдеш, это освящение. Это касается еще одной темы, которая приводится, если это намек, в конце Масехет Кидушин, что так же, как экдеш, с этого не имеют, нельзя иметь никакого удовольствия, так и от чужой жены не пользоваться ей, даже не только, что касается семейных отношений. Просто от нее не имеют удовольствия, скажем так. Не граница этого просто тонкая часть, не наша тема. И просто важно просто подчеркнуть, что кидушин, масахат кидушин, это широкая тема, которая называется освящение. Как известно, когда мы освящаем наших жен, когда женимся, есть так браха, которая там говорится, а макадеши ты срой рады хупавы кидушин. Есть там другие варианты, просто макадеши ты срой. Принято сегодня у нас Амагадеши Исройля Ардейху Папа Кедуши. Тут есть святость народа Израиля. То есть по закону Торы, если не еврей жениться, пожалуйста, очень хорошо. В момент, когда они больше не хочет быть женатыми, даже со стороны одного из них, Они могут расстаться, так сказать, и все. Что требуется? Просто расстаться и прекратить совместную жизнь. И тем самым прекращается тут, разрешается запрет. Знаете, даже для неевреев замужняя жена, это называется на языке того же, который он совместно с ней жил. Там у неевреев нет кидушин по закону Тора, нет такой силы. Только совместная жизнь есть. Но когда они решили расстаться и расстались, пожалуйста. То есть, скажем так, ЗАГС, он вполне хорош для неевреев. Даже если это исходит с одной стороны, не спрашивая другой. Но по нашему закону есть понятие кидушин, когда можно расстаться, только есть два способа. Я вам расскажу одну историю, опять все-таки два способа. Есть ситуация, когда Бейдин, еврейский суд, понуждает и требует от мужа дать гет, разводное письмо своей жене. Есть ситуация, когда он даже заставляет его, и это называется не словами, а плеткой. Есть такое тоже. И была одна история, когда некоторый муж, по закону суда, по решению великого Рамыша Софера, автокнига Хатам Софер, он постановили, что он обязан дать гет своей жене. Обязан дать гет своей жене. Он не хотел. Тогда Харам Софер его, так сказать, не знаю, это деликатно или нет, но он его предупредил. Он сказал, ты учти, говорит, есть два способа, как замужняя женщина может вернуться к состоянию незамужней. Или гетом, или смертью мужа. Муж этот не понял намека и отказался дать гет. Так с ним совершенно случилось то, что говорится в первой мишне Масехет Кидушим, он умер, и тем самым жена его стала освободилась. Но без этого, без гета, без только пожелания их двоих, чтобы они расстались, или пожелания ее одной, она от него сбежала. Иногда можно, если муж ведет себя как изверг, и так далее, так я не буду сейчас осуждать, женщина от него сбегает. Вот другое. Когда муж нельзя отпустить компетентного раввина. Но, допустим, он изверг страшный, которого невозможно не переносить. Это все правильно. Но это требуется гет, чтобы получить право выйти замуж. Без этого нет такого разрешения. Это сила кидушин, то есть суть освящения, это то, что делает освящение, приобретение, это, по большому счету, они связаны друг с другом. Потому что именно в силу приобретения происходит освящение, и это невозможно, это расторгнуть не по воле мужа. Я эту вещь немножко объясню. Некоторый взгляд более глубокий на это. Есть понятие в Святой Торе, называется «иштоки гуфу». То есть жена – это половина мужа, как его тело. То есть то, что происходит, то, что сказано в Торе о том, как из стороны Адама Всевышний ее как бы разрезал его на две части, и одну часть переформировал, дал в жены. Изначально есть единение, которое должно, потенциальное, которое там осуществляется посредством свадьбы. Говорят наши мудрецы, что в обычной ситуации, в хорошей ситуации, человек уже есть, ему уже изначально, и у него есть та половина, которая ему суждена свыше, с которой станет единым целым. Это начало единого целого И вот осуществление начинается с кидушин. Когда кидушин, освящение, предназначает эту девушку только ему. И только ему. Когда девушка есть только, значит, только ему, это внутренняя причина их слияния вместе, что это становится единым целым. А проявление этого в дальнейшем сказано в Торе в начале Брейши, что «Ваюл и Босар и Хад», что они стали единым целым, единой плотью. Раши это объясняет, говорит, Адама и Хаву, что имеется в виду, что не родится ребенок, который это единой плотью. Это выражает Рамбан, что такая единая плоть есть также и у кошек и собак. Является котята, они тоже единая плоть от папы кота и мамы кошки. Поэтому, говорит Рамбан, имеется в виду, единая плоть уже они сами. Муж и жена – это единая плоть. Это не проявляется только в ребенке. Я хочу объяснить то же самое по Раши. Когда исполняется то, что говорит Рамбан, когда муж и жена – это единая плоть, начинается с кидушин, потом хупа с обязательным подписанием ктубы. Смысл ктубы очень простой, чтобы она не было, чтобы ему было нелегко с ней расстаться. То есть это укрепляет связь ктуба. Это делает их единым целым. Как сказано, лоти е калам бейнав лоция, чтобы она не была легко в его глазах с ней развестись. Эта связь, этот завет семьи, он укрепляется. Когда есть вот крепкий, внутренняя связь, когда муж и жена это с единым целым, это причина, что и ребенок рождается другого духовного уровня. То есть, когда муж и жена, их семейная жизнь основана на Торе, на священии, заповеданном в Торе, то в этом браке присутствует и Всевышний, присутствует Шхина. Если присутствует Шхина, то в этом браке рождается ребенок, который несется не только, тоже получит родителей, но и божественную душу. И чем больше, лучше связь, тем более качественным являются, духовным являются и дети. Слышали это от многих специалистов, когда видим семьи с проблемами с детьми, надо поискать, были у них проблемы с шломбайт у родителей. Проблемы. Было что-то не то у родителей. Это в двух словах о теме кидушин. Если мы уже коснулись этого, я коснусь еще одной темы. Касается прочитанной нами главы, вот этот шаббат, они будут читаться за границей в следующую неделю. Там есть законы о туме, о духовной нечистоте, то есть у мужчин, у женщин, в частности, есть тумат неда и зава. Эти два вида тумы, которые касаются нас и сегодня, это вещь, запрещающая категорически любую семейную жизнь. И сказано в конце главы Мецойро, «Вы изгалтем от бней своим тумосом». Как бы ты предупреди, огради народ Израиля от этой скверны, от этой тумы, чтобы они не сквернили. Я сейчас полное это место перевожу, как я вот объяснил автор книги Меша Хохма, чтобы не сквернили присутствие шхины, которая есть в еврейской семье. И шхина, которая должна быть в наших семьях. Вот нарушение этих запретов – это то, что изгоняет шхину из еврейских семей, кроме строгости запрета.